Посмотрели бы вы, как я плясала. Я прыгала, летала, парила, скакала прямо, боком, взвивалась по дереву вверх и спускалась на землю. Я бегала, прижав уши, а добежав до Лори, затормозила на всем скаку, и меня занесло в сторону. Перескочив через собственную тень, я села и стала умываться. А Лори засмеялась и крикнула: «Ой, Талифа, какая же ты смешная!» Я от радости себя не помнила, потому что ночью на крыльях ветра ко мне вернулась моя прежняя сила, подобающая богине, и я на славу перепугала моего врага. Никто ничего не знал. Никто меня ночью не видел. Я убежала тайком из-под самого носа у этих глупых собак и кошек. А утром, когда Лори проснулась, я спала, как всегда, в корзинке. Правда, радость моя омрачалась тем, что никто не верил в эти мои свойства. Лори, наверное, о них догадывалась. Она ведь женщина мудрая, и глаза у нее такие самые, как у моих жриц. Но когда привыкаешь к поклонению, трудно без него обходиться. Так вот, в то утро и Лори была веселее, чем всегда. Она тихо напевала, обходя птиц и зверей, и ее песенка без слов напомнила мне звуки флейт в моем храме. Иногда она останавливалась, прислушивалась, глядела на тропинку, словно кого-то ждала. Часам к 10 зазвонил колокольчик. Я успела взлететь на дерево нашей больницы, и вовремя приехал мой рыжебородый враг. Вот я, богиня, властительница судеб, страж неба, а этого типа просто терпеть не могу. «Берегись, Лори!» — крикнула я. — Берегись, прогони его, он отмечен моим проклятием, прогони его, он злодей. Но Лори меня не поняла. Она не понимает по-кошачьи. То ли дело у нас в храме. Подумаешь что-нибудь, почувствуешь, а моя верховная жрица тут же и восклицает: «Слушайте, люди, Бастра изрекла слово». Ну, а люди падают ниц и восхваляют мою мудрость. Лори и Рыжебородый вошли в больницу. Он приехал и на следующий день, и на третий, и на четвертый. Я следила за ним с крыши и узнала, кто он такой. Его зовут Эндрю МакДьюи. Он лечит зверей в городе, куда Лори ходит иногда за покупками, и вылечил у нас раненого барсука. Понять не могу, чего я его так боюсь. Я богиня, да еще и кошка, то есть венец творения. А как увижу, просто холодею, и дрожу, и трясусь, и места себе не нахожу, как последняя мышь. С чего бы это? Кто он? Я его никогда не видела. И все же я нюхом чую, что он погубитель кошек, мерзейшее создание на земле. Значит, его надо наказать. К Лори он втирается в доверие, объясняя ей, как лечить зверей. Он учит ее класть гипс, перевязывать лапы, и они рядышком возятся над нашим барсуком. Она восхищается его сноровкой, а ему того и надо. Наложив гипс, он почесал барсука за ухом и поговорил с ним. Тот вылупился на него, как верный пес. А Лори улыбнулась так нежно, что я чуть не умерла от ревности. Я бы прыгнула на него сверху и горло бы ему разорвала. Но не могу. Очень его боюсь. Но и он не радуется, когда Лори говорит о своих невидимых друзьях. Как-то раз он сердито ходил по комнате, совал свою бороду во все наши банки и склянки, трогал, пробовал, а потом спросил: «Лори, кто вас научил собирать лечебные травы?» «Гномы», — ответила Лори. А он рассердился, как бык, и заорал: «Какая чушь! Я вас дело спрашиваю!» Через дырку в крыше я увидела, что Лори вот-вот заплачет, и громко фыркнула на него. Лори стала совсем как маленький ребенок, на которого кричат. «Они живут под папоротником», — сказала она. «Увидеть их трудно, но если идешь потише, слышно, как они шепчутся». Тогда он сказал: «Простить Лори я не хотел». Чего он не хотел, я так и не узнала. Другой раз он спросил ее: «Кто вы?» Она отвечала: «Лори, больше никто. А есть у вас родня или хоть кто-нибудь?» «Нету». «Откуда вы?» — спросил он. «Издалека. Как вы сюда пришли?» «Меня вели ангелы». И он опять на нее посмотрел. День ото дня она лечит все ловчее, все больше узнает от него, и они подолгу работают молча. Она без слов понимает, что ему нужно. Как-то он принес щенка в корзине. Тот был очень болен. Он положил его на стол, вынул свои ножи и щипчики, и они долго трудились. Он объяснял, а она все схватывала на лету. Когда они кончили резать и шить, он сказал: «Я его оставлю у вас, Лори. Что мог, сделал, а теперь ему нужно то, чего я дать не могу». Он уехал. Лори его проводила и смотрела, как он уходит. Я спустилась к ней, стала тереться об ее ноги и услышала, что она шепчет: «Кто я?» А потом: «Кто я такая?» И, наконец: «Что это со мной?» Я стала тереться сильней, но она меня и не заметила.
Терапевт и ветеринар медленно ходили по берегу, глядя на темную воду, на чаек у кромки пены и на тяжелые лиловые тучи. Мокрый воздух заполз в глубокие складки на щеках доктора Стретси, окутал примятую шляпу и прорезиненное пальто, но глаза его светились умом и добротой. Он сообщал коллеге хорошие новости, а тот жадно ловил каждое слово. «Как видите, анализы прекрасные», — говорил он. «Теперь признаюсь, что подозревал лейкоз. Конечно, кроме потери речи, но кровь в полном порядке, так что и думать об этом не будем. У девочки ничего нет». «О», — выдохнул МакДьюи, — «как хорошо». «Да», — согласился доктор Стретси, — «и почки в порядке, и сердце, и легкие. Энцефалограмма еще не готова, но я уверен, что и в мозгу ничего нет». «Я очень рад, что вы так думаете», — подхватил МакДьюи. «Что ж, если она здорова». Доктор Стретси подкидывал тростью камешки. «Она серьезно больна», — сказал он наконец. Ветеринар повторил: «Серьезно больна», словно хотел убедиться, что правильно расслышал. Внешне он был спокоен, но душой его овладел панический страх. Мысли его заметались. «Вы же сами сказали, у нее ничего не нашли». «Не все можно найти», — ответил доктор Стретси. «При моем дедушке люди хворали от многих причин, которые теперь списаны со счета. Отвергнутый жених желтел и худел, обманутая девушка слабела и даже не могла ходить. Брошенные и просто стареющие жены становились инвалидами, и все эти болезни считались настоящими. Так оно и есть». МакДьюи внимательно слушал, а слово «серьезно» гвоздем засело в его сердце. Он хотел понять, что же именно объясняет ему доктор Стретси словами и без слов. Внезапно он вспомнил, как сам отнимал у людей надежду, и ему стало капельку легче от того, что он не верит в Бога. В связанном и осмысленном мире все было бы еще страшнее. Ведь пришлось бы считать, что Бог забирает у него Мэри, призывает к себе, как сказали бы проповедники, ибо он, с Божьей точки зрения, недостоин иметь дочь. Доктор, он не ответил, и тот, не дождавшись отклика, заговорил снова. «Если бы мой дедушка, доктор Александр Стретси, вернулся на землю, и мы бы вызвали его к Мэри Руа, он бы вошел, понюхал воздух в комнате, взял больную за подбородок, посмотрел в глаза, убедившись, что органических нарушений нет, он вышел бы к нам, закрыл за собой дверь и прямо сказал: «Дитя умирает от разбитого сердца». Макдьюи не отвечал. «Значит, кара все же есть. Тебя судят и осуждают. Неужели где-то есть инстанция, отмеряющая мера за меру? Сколько же нужно выплатить? Кто считает, что за жизнь больной кошки надо отдать всю свою жизнь и радость? Если бы я не был современным медиком, который шагу не ступит без анализов, я бы согласился с дедушкой», — продолжал доктор Стретси. И вдруг спросил: «Эндрю, вы никогда не думали снова жениться?» Макдьюи остановился и посмотрел на него. Месяц назад он бы твердо ответил «нет». Но сейчас он знал, что доктор Стретси, чутьем прирожденного врача, угадавший недуг дочери, угадал и его болезнь. «Ладно, ладно», — поспешил прибавить тот, заметив его смущение. «Это ваше дело. Просто Мэри Роа нужна любовь».
«Да я же ее страшно люблю!» — вскричал Макдьюи.
И вдруг сам не понял, кого он имеет в виду — Мэри или Лори. Сейчас он знал, что любит обеих, но одна от него уходит, другая недостижима. «Все мы так», — сказал доктор Стретси. «Все мы, отцы, любим их страшно, властно, эгоистично, как свой образ или свою собственность. Мы им показываем впрок, как любят мужчины. То ли дело любовь женская, она не давит, терпит, прощает, хочет оберечь и защитить».
«Я тоже хотел», — начал Макдьюи, но Стретси прервал его.
«Эндрю, я ничего не говорю. Вы хотели, но ведь что-то случилось, правда? Что-то у вас с ней случилось? Это не в ту ночь началось?»
«Да», — ответил Макдьюи. «Это началось, когда я усыпил ее кошку».
«Так я и думал. Именно во время беды и нужны оба, и отец, и мать. Каждый дает свое. Он — силу, она — понимание и милость».
«Значит, это вы и пропишете?» — спросил Макдьюи с таким отчаянием, что Стретси поспешил сказать: «Ну-ну, еще не конец. Я сказал, серьезно больна, но процесс обратим. Непосредственной опасности нет, организм у нее здоровый, он сопротивляется, и мы ему поможем. А пропишу я любовь в самых больших дозах. Это лучшее лекарство и для детей, и для женщин, и для нас, мужчин, и для животных. Ну, это вы и сами знаете, вы же их лечите, не я. До свидания, Эндрю». И он ушел. А Макдьюи вошел в свой дом, снял шляпу и плащ и направился к Мэри. Он уже привык к тишине и не удивился, что никто не говорит, не бегает и не смеется. Мэри Роа лежала на спине и смотрела в потолок. Миссис Маккензи, сидевшая у ее постели, встала, сложила шитье и пробормотала, что ей нужно на кухню. Макдьюи опустился на колени
и обнял дочь. Он крепко прижал ее к себе, словно хотел, чтобы его любовь перелилась в ее сердце. Но сказать ничего не мог. Впервые в жизни он понял, о чем говорил доктор Стретси. Он понял, чего не хватает в мужской любви. Несмело погладив Мэри по голове и по руке, он отпустил ее, видя, просто глазами видя, как нежно склонилась бы над ней Лори. Ясно, словно она стояла рядом, он представил себе, как смешались бы ее медные волосы с червонно-золотыми волосами Мэри, и вспомнил, как она баюкала раненого барсука. Он встал с колен, сел на стул и в сотый раз стал думать о том, как мечта его рушится под напором жестокой правды. Лори неполноценна, Лори больна, и для ее болезни у его науки есть немало умных слов. Лори слышит голоса и беседует с гномами. Лори отреклась от мира. Лори служит не людям, а животным, не жизни, а мифу. По какой-то невыносимой иронии судьбы именно Лори не может стать той, кого доктор Стретси прописал и одинокой девочке, и злому одинокому мужчине. МакДьюи закрыл лицо руками, долго сидел так, а подняв голову, увидел, что Мэри Роа заснула. Теперь и он различал все, о чем говорил ему доктор, и нездоровый цвет кожи, и тени, и худобу. Но больше всего поразила его бессильная покорность ее губ. Уголки их опустились, словно она уже не хотела ни радоваться, ни жить. Он тяжело поднялся и вышел. Наконец он понял, что ему делать. Поговорить с отцом Энгусом Пэдди, настоятелем здешней церкви.
МакДьюи часто заходил вечером в соседний домик к другу, чтобы выкурить с ним трубку или выпить пиво. Но сейчас он не мог задать свой вопрос кое-как на ходу, по-приятельски. Он пошел, так сказать, к нему на службу и смущался, как деревенский прихожанин, поджидающий священника на кончике стула со шляпой в руке. Ему казалось, что он не так одет и вообще тут не к месту. На самом деле он был одет, как всегда, в твидовый пиджак с кожаными локтями, и шляпы у него не было, но сидел он действительно на краю стула и смотрел на Энгуса Пэдди, который, в свою очередь, сидел за столом, заваленным книгами и папками. Когда он вошел, Пэдди не удивился, но сказал просто: «Заходи, Эндрю, и подожди». «Да нет, не мешаешь. Паства тебе спасибо скажет. Проповедь станет на 15 минут короче. Ради тебя я сейчас и кончу». Однако разговор не начинался, и оба они молчали, пока многострадальная Цесси не вылезла из корзинки, стоявшей у письменного стола, не подошла к своему врачу и не встала на задние лапы. В локте МакДьюи стояла вазочка с конфетами. Он рассеянно взял одну и дал ее собаке, а та закатила глаза и плюхнулась на пол. Отец Энгус торжествующе посмотрел на друга. «Вот видишь», — сказал он. МакДьюи рассмеялся, и им обоим стало легче. Ветеринар набил трубку, закурил и сказал священнику: «Хочу с тобой посоветоваться». И поспешил объяснить: «Нет, не насчет Мэри, насчет Лори». Энгус Пэдди не удивился. «А, насчет Лори?» — сказал он. — Да, ты ведь и думал к ней съездить. Значит, ездил. Ветеринар вспомнил, как священник его предупреждал об опасности, и подумал, что бы он сказал теперь,
когда его, Макдьюи, настигла любовь, но не к Богу, а к Лори. Но ответил он только: «Да, ездил несколько раз». «И сделал, что собирался?» — осторожно спросил Пэдди. «Нет, это не нужно, она ни в чем не виновата. Мне, знаешь, наговорили на нее». Отец Энгус радостно улыбнулся. «Слава Богу! Так я и знал, что ты поймешь». «Она ни в чем не виновата», — повторил Макдьюи. «Она очень хорошая, только... только, видишь ли, у нее навязчивые идеи, не злые, добрые. Ей кажется, что она понимает животных, а они ее. Вообще-то, они действительно ее во всем слушаются, но ведь это можно объяснить и без чудес. Потом ей кажется, что она беседует с ангелами, слышит шелест их крыльев, голоса. «Помнишь, — сказал Пэдди, — был на земле человек по имени Франциск, который попросил птиц не шуметь и сказал им проповедь. Он считал бессловесных своими братьями и сестрами. А теперь и ученые его поддержали. Человек во многом подобен животному». Макдьюи рассердился, что приободрило его друга, потому что кроткий Эндрю был как бы и не живой. «А ну тебя!» — крикнул он. «И что вы за люди? Ты прекрасно знаешь, что Лори не в себе. Она построила собственный мир. Она...» «Конечно, знаю!» — прибил его Пэдди. «У вас есть ярлык для всего, что не входит в ваши рамки. Неврастения, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Нам остается немного — выбрать себе подходящую лечебницу». «Ты хочешь меня убедить, что она здорова?» — спросил Макдьюи с прежней воинственностью, порадовавший друга.
Священник встал, подошел к окну и посмотрел на белую церковь, на белые плиты кладбища и синие воды залива. Потом обернулся и сказал: «Если те, кто пытается общаться с Богом, сумасшедшие, здоровых почти нет. Скажу иначе. Христос призвал нас к состраданию. 2000 лет назад он возвестил о любви, жалости и милости в жестоком безумном мире. Но мир туго поддается. Все дальше уходит от Божьего здравомыслия. В прежнее время, лет 500 назад, Лори считали бы святой».
«Скорее ведьмой», — мрачно поправил Макдьюи. «Ее и сейчас так называют. Нет, ты мне скажи, если она больна, если у нее безвредный психоз, и она живет в придуманном мире, если она, как говорится, тронутая или, по-твоему, святая, грех это или не грех?»
Он замолчал, но маленький толстый священник отошел от окна и строго спросил: «Тебе-то что до греха, Эндрю Макдьюи? Разве ты не знаешь, что грех — наша привилегия? Одно из ваших наказаний в том, что для вас греха нет».
«Ты надо мной смеешься», — несмело проговорил Макдьюи. «Ну что ты? Разве ты не видишь, что загнал себя в полный тупик? Если ты не веришь в Бога, для тебя нет и греха. А если веришь, Лори не больная, а добрая, кроткая, милостивая. Она анахронизм Божий в жестоком и больном мире». «Все у тебя Бог да Бог!» — заорал Макдьюи. «Что от него деться некуда?»
«Конечно, некуда, Эндрю», — ответил Пэдди и продолжал помягче. «Ты не удивляйся, что я о нем всегда говорю. Психиатр говорит с тобой о неврозах, врач о железах каких-нибудь, слесарь о трубах. Что же странного, если священник говорит о Боге?»
Макдьюи ответил ему глухо и без гнева: «Тяжелую задачу ты задал мне, Энгус».
«Правда?» — удивился Пэдди. «Вот не думал. Ты и Лори живете в противоположных концах ваших собственных миров. Если бы каждый из вас чуть-чуть подвинулся к другому...»
«Да невозможно это, ты пойми! Она слышит голоса, прямо слышит!»
«Что ж, и Жанна д'Арк слышала», — отвечал Пэдди, невинно глядя на него. «Тебе не приходило в голову, что голоса и правда есть, а не слышим их мы?»
МакДьюи встал, подошел к шахматной доске и рассеянно переставил пешку. «Значит, вот и нами так орудуют», — думал он. «А правила игры там есть?» «Нет, нет, не могу, не могу, не могу!» Он подошел к двери, но на пороге сказал с искренней печалью: «Ты не помог мне, Энгус». «Прости меня, Эндрю», — откликнулся священник. «В конце концов, ты сам себе поможешь. Не ты найдешь, тебя найдут. Так оно бывает всегда. Ты почувствуешь, что это не столько вера в какие-то мифы или факты, сколько особое чувство, доверие, уверенность такая, которая заполняет человека, пока сомнению не остается и уголка. Тут никто не пройдет за тебя пути. Мы не знаем, как это произойдет, и не можем предсказать, когда». «Я тебя не понимаю», — сказал МакДьюи. «Ну и не надо», — мягко отвечал Пэдди и глубоко вздохнул. МакДьюи вышел и тихо закрыл за собой дверь. А маленький священник долго сидел у стола и думал о том, правильно ли он говорил, и как это трудно узнать.